Сначала нам пришлось довольно долго кружить по коридорам, потом подниматься по лестнице, потом снова спускаться, так что вскоре я окончательно перестал ориентироваться в пространстве. На всякий случай я послал зов Нуминориху. «Ты запоминаешь дорогу?»
«Разумеется»,
— невозмутимо откликнулся он.
«Было бы что запоминать».
«Ну, значит, моя жизнь в твоих руках, дружище. В случае чего тебе придется взять меня за ручку и проводить к выходу. И учти, на сей раз я не шучу. Я действительно вполне способен заблудиться в этом грешном лабиринте».
«Это потому, что ты пытаешься запомнить дорогу, как все, глазами. А я запоминаю ее носом»,
— смущенно объяснил Нуминорих после того, как очередной младший служащий распахнул перед нами тяжеленную, обитую каким-то красноватым металлом парадную дверь гостевых покоев и ушел.
«Каждый участок обитаемого пространства имеет свой особенный аромат», — добавил он. «Жаль, что ты не можешь различать эти запахи. Иногда они бывают чудо как хороши».
«Действительно жаль», — согласился я. «Но хуже всего, что я чувствую себя совершенно беспомощным в этих грешных коридорах. Убить пару дюжин человек — это запросто. А вот выйти во двор — разве что если очень повезет».
«Ничего, Макс, я тебя не брошу», — пообещал Нуминорих. «Слушай, а ничего себе комнаты, правда?»
Я пожал плечами, снисходительно оглядывая уставленный громоздкой старинной мебелью просторный зал, в дальних углах которого обнаружились две двери, ведущие в спальни. «Не совсем в моем вкусе, слишком уж пафосно. Ну да ладно, переживу. Лишь бы не выяснилось, что в Нунде всего одна ванная, да и та находится при кабинете господина коменданта».
«Ужас какой!» — содрогнулся Нуминорих, оглядываясь по сторонам. «Да нет, не думаю, что все так плохо. Теоретически говоря, двери в ванную должно быть в спальнях».
«Ну тогда пошли поищем. Ты же у нас нюхач, тебе и карты в руки. Кстати, а вода пахнет?»
«Разумеется. Все в мире как-нибудь пахнет, Макс. Я бы с удовольствием одолжил тебе свой нос. Честное слово».
«Спасибо, пока не нужно», — вежливо отказался я. «Представляешь, как я буду выглядеть с двумя носами? Все девушки мои». Потом мы разбрелись по своим ванным комнатам. Я решил, что мы вполне можем пренебречь интересами безопасности и ненадолго расстаться, поскольку был совершенно уверен, что нас никто не собирается убивать ни прямо сейчас, ни завтра, ни в финале нашего визита. В конце концов, если в Нунде действительно творится что-то неладное, виновники происходящего безобразия должны сделать все, чтобы два столичных придурка, каковыми мы изо всех сил старались казаться, благополучно вернулись домой и рассказали своему начальству какую-нибудь успокоительную чушь. А вот на смену убиенным болванам непременно приедут новые. И нет никаких гарантий, что они не окажутся гораздо сообразительней. За ужином я так старательно клевал носом, что понемногу вошел в роль и захотел спать по-настоящему. Но Минорих тоже позевывал. Уж он-то делал это совершенно искренне. Парень проснулся еще на рассвете. И вообще у него был длинный, чертовски интересный и нелегкий день. «А знаешь, пожалуй, ты действительно можешь немного вздремнуть», — великодушно сказал я Нуминориху, когда мы вернулись в свои апартаменты. «Все равно еще слишком рано шастать по этому замечательному заведению».
«А какая разница, рано или поздно? У нас же есть кофин-плащ», — возразил он.
«Есть-то он есть, но...» — я пожал плечами. «Все равно мне хочется, чтобы во время нашей прогулки как можно больше народу смирно лежало под одеялами. И потом, согласись, отправляться куда-то в полночь гораздо романтичней, чем сразу после заката».
«Ну, если так, я, пожалуй, действительно посплю», — улыбнулся Нуминорих. «А ты меня разбудишь?»
«Разбужу, конечно. Я же не варенье жрать собираюсь, а работать. А такими вещами лучше заниматься в хорошей компании». С этим доводом Нуминорих согласился и, наконец, скрылся в спальне. А я уселся в уютное старое кресло и задумался. Честно говоря, до этого момента я ни разу не дал себе труда, как следует продумать наши дальнейшие действия. Я вообще предпочитаю полагаться на импровизацию, но на сей раз мне предстояло как-то руководить действиями Нуминориха. Ох, не хотел бы я оказаться на его месте». Для начала я перебрал самопишущие таблички с отчетами, чтобы вспомнить, в каких именно камерах обитали сбежавшие и умершие заключенные. В частности, я выяснил, что Джуба Чебабарга сидел в камере номер 18, 8-й линии 3-го подземного этажа. «Ну что ж, с него и начнем», — решил я. В конце концов, с визита его, дурно воспитанного призрака, и началась вся эта канитель. Парень исчез совсем недавно, к тому же он почти мой знакомый. Выясним, какой дорогой он отсюда уходил, а там будет видно». «Там будет видно» — это вообще моя любимая формулировка. Помаявшись бездельем еще часок, я решил, что пока Нуминорих дрыхнет, я вполне мог бы душевно пообщаться с местным знахарем, тем самым молодым человеком, которому Джуфин в свое время помог получить хорошо оплачиваемую работу в Нунде. В конце концов, он-то уж точно не являлся государственным служащим высшего ранга, а посему я вполне мог позволить себе роскошь запустить в беднягу свой смертный шар и посмотреть, что будет. На всякий случай, я решил проконсультироваться с шефом. Послал ему зов и изложил свои планы на вечер.
«Разговорить Киролу Таха?
«Конечно, это можно», — отозвался Джуфин. «Сомневаюсь, что ваша беседа будет такой уж поучительной. Если в Нунде творятся лихие дела, вряд ли об этом сообщают каждому желающему. Но ты действительно попробуй. Чем только темные магистры не шутят. А как тебе сэр Андагума?»
«Скорее понравился, чем нет», — признался я. «Серьезный дядя. Ему бы при королевском дворе кормиться. Что он забыл в этой грешной Нунде?»
«Одиночество»,
— лаконично объяснил Джуфин. Немного помолчал и добавил.
«И еще деньги, конечно. Он принадлежит к весьма почтенной аристократической семье, разорившейся еще в эпоху орденов. Для таких людей отсутствие денег означает скорее утрату достоинства, чем житейского комфорта, без которого они вполне готовы обходиться, если это необходимо. Но в первую очередь он отправился в Гугланд за одиночеством. В молодости сэр Андагума действительно состоял при дворе покойного Гурига VII. Сначала был старшим мастером тонких высказываний, потом пошел на повышение и стал мастером возвышенных мыслей, а потом вдруг решил заделаться кем-то вроде отшельника. Так бывает, знаешь ли».
«Бывает», — согласился я. «Ладно, отправлюсь-ка я в гости к господину Кироле Таху, а если он расскажет мне что-нибудь интересное, пришлю вам зов». Сэр Джуфин Халли великодушно согласился с моим предложением. Я с облегчением вздохнул и покинул кресло. Главное — начать действовать, а все остальное как-нибудь приложится. Я порылся в дорожной сумке, умиленно покачал головой, обнаружив, что леди Хейлах заботливо спрятала под моими шмотками сверток со сластями. По правде говоря, я не слишком люблю эти медовые коржики, но девчонки никак не могут поверить, что в этом мире действительно живут люди, которым сладкое не всегда кажется вкусным. Наконец я нашел то, что искал. Старый, латанный, перелатанный плащ, могущественный талисман у кумбийских пиратов, который способен сделать своего обладателя самым незаметным существом во Вселенной. Разбудив задремавшего под моим креслом Друппи, я отвел его в спальню Нуминориха и шепнул «Охраняй», а сам закутался в волшебное рубище и вышел в коридор. Там не было ни единой живой души. Обидно. Мне-то как раз позарез требовалось встретиться с каким-нибудь разумным существом, способным проводить меня в покое Киролы Таха, местного знахаря и потенциального источника информации. Некоторое время я слонялся по пустым полутемным коридорам. Путь назад был отрезан уже после второго поворота. Дорогу назад я смог бы найти разве что случайно. Наконец я увидел вдалеке яркий свет и с энтузиазмом ринулся туда, как бабочка к настольной лампе. Но в отличие от бабочки я поступил правильно. Свет горел в просторном холле, где меланхолично слонялся местный стражник, облаченный в теплое форменное лаохи невнятного буро-коричневого цвета. Меня он, разумеется, в упор не замечал, спасибо полезной волшбе у кумбийских пиратов. Я прищелкнул пальцами левой руки, а потом зачарованно глядел, как яркая шаровая молния с нежным потрескиванием впивается в его лоб.
«Я с тобой, хозяин»,
— объявила нечаянная жертва моего смертного шара. У паренька был такой жалкий вид, что мне стало не по себе. «Хорошо, дружище», — мягко сказал я. «Сейчас с тобой все опять будет в порядке. Только проводи меня к вашему знахарю, Кироле Таху, и все».
«Я провожу тебя, хозяин»,
— покорно согласился стражник.
«Сегодня вечером в больнице дежурит сэр Муана. Значит, сэр Тах должен быть в своей комнате. Иди за мной».
Идти пришлось совсем недолго. Мы покинули холл, немного прошли по коридору, свернули налево, еще раз налево и оказались в коротком коридорчике, в конце которого была одна единственная дверь.
«Это комната господина Таха, хозяин».
«Отлично», — кивнул я. «А теперь пошли ему зов. Придумай что-нибудь такое, чтобы он открыл нам дверь».
«Хорошо, хозяин, я придумаю».
Очевидно, он действительно придумал нечто правдоподобное, поскольку через несколько секунд дверь бесшумно открылась. На нас удивленно уставился молодой человек с аккуратно подстриженной бородой, в потрепанном пестром лаохе, все еще сохранившем остатки былого шика. Очевидно, эта одежда была куплена еще в Йеха, до того, как беднягу за каким-то чертом понесло на заработки на самую окраину Гугланда. «А кто этот господин, Кина?» – испуганно спросил бородач. Больше он ничего не успел спросить, поскольку новый смертный шар уже сорвался с кончиков моих пальцев.
«Я с тобой, хозяин», —
флегматично сообщил Кирола Тах. «Да уж, со мной. С кем же еще?» — вздохнул я и повернулся к стражнику. «Молодец, дружок, ты все правильно сделал. А теперь возвращайся туда, где тебе положено находиться. Когда окажешься в холле, ты должен забыть о нашей встрече так, словно ее никогда не было. А потом ты должен освободиться от моей власти. Сделай это, и я буду доволен».
«Хорошо, хозяин»,
— вяло согласился бедняга Гина. Он повернулся и медленно пошел прочь. Я мог быть вполне спокоен. До сих пор приказы освободиться от моей власти срабатывали безупречно, к моему величайшему облегчению. «Ну вот, одной заботой меньше», — вслух сказал я и повернулся к своей новой жертве.
Ты один дома, сэр Кирола?
Я один дома, хозяин.
Вот и славно. Давай зайдем в твою комнату, предложил я. Бородатый Кирола Тах посторонился, вежливо пропуская меня в крошечный холл. Дверь из холла вела в почти такую же маленькую гостиную. По сравнению с роскошными покоями для гостей, скромное жилище знахаря казалось почти конурой. Хозяин дома выжидающе уставился на меня. Он жаждал приказаний. «Всего несколько вопросов, сэр Кирола, и ты будешь свободен», — пообещал я. «Просто расскажи мне, что ты знаешь о побегах ваших заключенных».
«Я вообще ничего о них не знаю, хозяин», — сказал знахарь. «Знаю только, что они имели место, но об этом знают все».
В отчете, который ваш комендант прислал в управление скорой расправы, сказано, что 2 из 38 побегов, случившихся за последние 2 года, были совершены из тюремной больницы, напомнил я. О них ты тоже ничего не знаешь?
Оба раза в больнице дежурил мой коллега Глен Кимуана.
Но ты должен знать хоть что-то с его слов.
Я не хотел ничего знать, возразил знахарь. Мне с самого начала показалось, что так будет лучше.
Почему? Насторожился я. «Объясни».
«Потому что я не знаю, как объяснить, хозяин. 2 года назад, как раз на следующий день после первого побега из больницы, я решил обсудить это происшествие с Гленки. Оно показалось мне довольно забавным, словно бы списанным из каких-нибудь старинных полицейских хроник. Но Гленки не захотел говорить на эту тему. Он только посмотрел на меня, и это выглядело так, словно у него в семье кто-то умер, а я позволил себе пошутить по этому поводу». Он смотрел так долго-долго, а потом отвернулся. Трудно объяснить, почему, но мне стало по-настоящему страшно. А потом я встал и вышел из его комнаты. До этого дня я считал Гленки своим хорошим приятелем. В моем случае это очень много, поскольку друзей у меня нет вовсе. Но с тех пор мы больше никогда не беседовали по вечерам за кружкой гугландского пива. Только говорили о работе. И это была не моя инициатива, а его. Гленки очень изменился за последние 2 года.
Как именно он изменился?
Мне очень трудно объяснить, хозяин. Я не умею хорошо говорить. Ну вот, например, Гленки был немного младше меня, а выглядел и вовсе как мальчишка. А теперь можно подумать, что из нас двоих он старше, хотя у него не появилось ни морщин, ни седых волос, ничего в таком роде. И потом мне стало тяжело подолгу находиться рядом с ним в одном помещении. Не знаю почему. Неуютно, и все тут.
«Ты кому-нибудь говорил о своих наблюдениях?» — спросил я.
«Нет, я боялся», — ответил он. «В последнее время я живу в постоянном страхе. Я даже начал к нему привыкать. Я знаю, что такое иногда происходит с людьми, оказавшимися вдали от дома, но я все-таки знахарь и могу распознать приближение безумия. Поэтому я не думаю, что дело именно во мне самом».
«Ясно», — кивнул я и задумался. По крайней мере, теперь было ясно, что мне следует побеседовать с другим знахарем. Судя по всему, он мог оказаться счастливым обладателем совершенно эксклюзивной информации. «Ладно», — наконец решил я. «Теперь скажи мне вот что. Твой коллега дежурит в больнице один или рядом с ним крутится много народу?»
«Когда как. Конечно, у нас там всегда находятся 2 дежурных младших знахаря, несколько помощников из числа заключенных и еще несколько стражников, чтобы присматривать за нашими пациентами». «Но у нас с Гленки есть свой кабинет. Туда обычно никто не заходит без спроса».
«Отлично. Тогда сделаем так. Сейчас ты отведешь меня в больницу, проводишь в этот кабинет, а если твоего коллеги там нет, найдешь его и скажешь, что тебе нужно поговорить с ним наедине. Одним словом, придумай что-нибудь. И ничего не бойся. Предполагается, что я могу справиться с чем угодно».
«Хорошо, хозяин. Я не буду бояться»,
— пообещал Кирола Тах. Он вышел в коридор, а я поплотнее закутался в плащ-невидимку и последовал за ним. На сей раз мы долго плутали по коридорам Нунды. В конце концов спустились по лестнице в подвальное помещение и снова принялись кружить по лабиринтам переходов. Я с ужасом понял, что если останусь без проводника, мне придется несколько дней скитаться по этим безликим переходам, дико озираясь по сторонам, пока не решусь плюнуть на конспирацию, снять свой укумбийский плащ и дурным голосом заорать «На помощь, люди добрые!». Наконец, мы остановились перед маленькой зарешеченной дверью.
«Эта дверь ведет в приемную. А оттуда можно попасть в наш кабинет», —
пояснил Кирола. «Ну, давай, заходи», — вздохнул я.
«Хорошо, хозяин».
Он озабоченно порылся в карманах. Раздался мелодичный звон многочисленных ключей, наконец обнаружился нужный. Еще несколько секунд Кирола Тах угробил на торопливые попытки попасть ключом в замочную скважину. Но непослушная дверь все-таки открылась, и мы вошли в небольшую полутемную комнату. В дальнем углу слабо мерцал крошечный стеклянный шарик, наполненный светящимся газом. Мой верный раб пересек приемную и распахнул передо мной тяжелую, обитую темным металлом дверь. За дверью оказалось гораздо светлее, чем в приемной, так что я невольно зажмурился. А потом осторожно приоткрыл глаза и уставился на человека, сидящего за громоздким письменным столом. Думаю, эта обшарпанная мебель могла считаться новой, разве что в веселую эпоху правления короля Мёнина. Да и то с натяжкой.
«Это наш кабинет», —
сообщил мой проводник.
«С кем ты разговариваешь, Кир? Что-то случилось?»
У незнакомца оказался высокий, ломкий, как у подростка, голос. Я торопливо прищелкнул пальцами левой руки. Очередной смертный шар послушно сорвался с кончиков пальцев. Мгновение спустя маленькая, опасная, пронзительно-зеленая шаровая молния с неприятным чавкающим звуком впилась в лоб Гленки Муаны. Он глухо охнул, схватившись руками за голову, привстал со стула, а потом начались сюрпризы, один другого слаще. Кисть его правой руки стремительно опухала. Пальцы стали толстыми, как сардельки, ладонь напоминала боксерскую перчатку, а спустя всего несколько мгновений это уже совсем не было похоже на верхнюю конечность человеческого существа. Потом чудовищная рука с треском лопнула. Кирола Тах тоненько по-детски взвизгнул и отступил за мою спину. Я бы и сам с удовольствием за кого-нибудь спрятался, если честно. А скромный тюремный знахарь сэр Гленки Муана хрипло рассмеялся и погрозил мне пальцем левой руки, с которой пока не произошло никаких изменений.
«Не будет тебе сегодня никаких тайн, вершитель!»
Злорадно сообщил он. Сразу после этого заявления его голова тоже начала увеличиваться в размерах. Я быстро сообразил, чем это закончится, и успел захлопнуть дверь. Секунду спустя из кабинета раздался громкий хлопок, а я содрогнулся от отвращения. Мое воображение услужливо нарисовало соответствующую картинку. «Ты же знахарь, сэр Кирула!» сказал я, чувствуя себя законченной скотиной. «Вот и зайди туда, посмотри, что случилось. Хотя догадаться, конечно, нетрудно».
«Хорошо, хозяин»,
— флегматично отозвался тот. Кирола Тах открыл дверь. Я покосился на перепачканный кровью пол и поспешно отвернулся. Слишком уж неопрятно.
«У Гленки почему-то лопнула голова», —
доложил Кирола. «Что и следовало доказать», — вздохнул я. «Ладно, пошли отсюда. Проводи меня в мою комнату. Ты ведь знаешь, где находятся покои для приезжих?»
«Знаю, хозяин».
Мы снова отправились в странствие по пустынным коридорам и лестницам. За все это время мы так никого и не встретили. Каторжная тюрьма Нунда оказалась почти необитаемым местом, и я не был уверен, что мне это нравится. Через несколько минут я с облегчением обнаружил, что стою перед знакомой дверью. «Теперь слушай меня внимательно, сэр Кирола», — сказал я, берясь за ручку двери. «Сейчас ты пойдешь к себе в комнату, ляжешь в постель и будешь спать, пока тебя не разбудит. А когда проснешься, ты забудешь обо мне и обо всем, что случилось в моем присутствии. И самое главное, в момент пробуждения ты освободишься от моей власти. Ясно?»
«Ясно, хозяин».
Бородач развернулся и медленно зашагал по коридору. Я немного посмотрел ему вслед, потом сурово сказал себе, что с парнем все будет в порядке, а у меня нет времени на пустые размышления, и толкнул свою дверь. Оказавшись в гостиной, я первым делом полез в свою дорожную сумку за бутылкой с бальзамом Кахара. Давешние неземные переживания подействовали на меня самым незамысловатым образом. Я просто смертельно захотел спать. Обычная реакция моего организма. Когда мне перестают нравиться текущие события, он требует, чтобы ему дали пожить какой-нибудь иной жизнью. Сон какой-нибудь интересный, что ли, показали? Но после небольшого глотка бальзама я понял, что можно жить дальше. Первым делом я послал зов Джуфину. Шеф слушал меня, не перебивая и не переспрашивая. Кажется, он даже затаил дыхание. Событие совершенно небывалое.
«Я начинаю жалеть, что сам не поехал в Нунду», — наконец признался он. «И не потому, что думаю, будто ты не справишься. Хотя все может быть, конечно. Просто мне уже так интересно, дальше некуда».
«А мне, честно говоря, не очень. Еще никогда не случалось, чтобы мой смертный шар превращал живого человека в такую пакость. Этот парень лопнул, как гроздь мыльных пузырей. Сначала рука, потом голова. Вспомнить страшно».
«Не преувеличивай, Макс», — осадил меня шеф. Ну, лопнула у человека голова. С кем не бывает. Но твой смертный шар тут ни при чем. Вернее, почти ни при чем. Просто на этого беднягу кто-то наложил очень хорошее заклятие. Думаю, парень действительно кое-что знал о последних событиях в Нунде. Я и сам имею в своем арсенале парочку подобных заклятий. Они срабатывают не после того, как человек нарушит обет молчания, а заблаговременно. В тот момент, когда Гленке поразил твой смертный шар, и он поневоле приготовился сделать все, что ты пожелаешь, в том числе и ответить на все твои вопросы, если понадобится, это заклятие показало себя во всей красе. Не бери в голову, Макс. И вообще, не отвлекайся на всякие глупости. Вы с Нуминорихом влипли в довольно опасную переделку. Дело куда хуже, чем я полагал, отправляя вас в путь. Знаешь, у меня есть очень хорошая идея. Не надо вам сидеть в Нунде и коллекционировать доказательства того, что в этом гиблом месте творится неладное. На мой вкус, теперь это совершенно очевидно. Лучше, если ты просто спрячешь господина коменданта в своей пригоршне, и вы быстренько смоетесь из Нунды прямо сегодня ночью. Будете ехать так быстро, как только возможно, и даже еще быстрее. Привезешь мне этот подарок, а уж я его как следует допрошу. Подозреваю, что на нем вполне может лежать такое же заклятие, как на этом бедняге-знахаре, но я, смею надеяться, справлюсь».
«Ладно», — с облегчением согласился я. Немного подумал и на всякий случай спросил, «а вам не придется скандалить по этому поводу с магистром Нуфлином?»
«Можешь не переживать. Как только Нуфлин узнает подробности смерти Гленки Муаны, да он с удовольствием подпишет приказ об аресте всех служащих Нунды поголовно. Так, на всякий случай».
«Тогда нет проблем. Честно говоря, я с удовольствием переложу это дельце на ваши могучие плечи, а сам пойду смотреть кино. С меня, пожалуй, пока хватит».
«Ну, на твоем месте я бы, пожалуй, не расслаблялся», — хмыкнул Джуфин. «Кино он, видите ли, смотреть собрался. Но вот в Нунде вам с Нуминорихом пока делать нечего, это точно. Да, и не забудь отправить мне зов после того, как вы окажетесь за воротами. Услышав сию утешительную новость, я лягу спать с легким сердцем».
«Хорошо, не забуду», — пообещал я, и отправился будить Нуминориха.